«Так там, в доме-то, 6,5 с Николай Еремеевич. За 6,5 хлеб отдается».
6,5, уж сказано».
«Ну, так по рукам, Николай Еремеевич». Купец ударил своими растопыренными пальцами по ладони конторщика.
«И с Богом!»
Купец встал.
«Так я, батюшка Николай Еремеевич, теперь пойду к барыне и об себе доложить велюсь. И так уж я и скажу. Николай Еремеевич, дескать, за 6,5 решились».
«Так и скажите, Гаврила Антонович».
«А теперь извольте получить».
Купец вручил приказчику небольшую пачку бумаги, поклонился, тряхнул головой, взял свою шляпу двумя пальчиками, передернул плечами, придал своему стану волнообразное движение и вышел, прилично поскрипывая сапожками. Николай Еремеевич подошел к стене и, сколько я мог заметить, начал разбирать бумаги, врученные купцом. Из двери высунулась рыжая голова с густыми бакенбардами.
«Ну что?» — спросила голова. «Все как следует?»
«Все как следует».
«Сколько?»
Толстяк с досадой махнул рукой и указал на мою комнату.
«А, хорошо», — возразила голова и скрылась.
Толстяк подошел к столу, сел, раскрыл книгу, достал счеты и начал откидывать и прикидывать костяшки, действуя не указательным, но третьим пальцем правой руки. Оно приличнее. Вошел дежурный.
«Что тебе?»
«Сидор приехал, из Голоплёк».
«А, ну, позови его».
«Постой, постой. Поди сперва посмотри, что тут чужой-то барин. Спит все или проснулся?» Дежурный осторожно вошел ко мне в комнату. Я положил голову на ектаж, заменявший мне подушку, и закрыл глаза.
«Спит»,
— прошептал дежурный, вернувшись в контору. Толстяк проворчал сквозь зубы.
«Ну, позови Сидора», — промолвил он наконец.
Я снова приподнялся. Вошел мужик огромного роста, лет 30, здоровый, краснощеки, с русыми волосами и небольшой курчавой бородой. Он помолился на образ, поклонился главному конторщику, взял свою шляпу в обе руки и выпрямился.
«Здравствуй, Сидор»,
— проговорил толстяк, постукивая счетами.
«Здравствуйте, Николай Еремеевич».
«Ну что, какова дорога?»
«Хороша, Николай Еремеевич. Грязновато маленько».
Мужик говорил не скоро и не громко.
«Жена здорова?»
«Что ей деется?» Мужик вздохнул и ногу выставил. Николай Еремеевич заложил перо за ухо и высморкался.
«Что ж, зачем приехал?»
Продолжал он спрашивать, укладывая клетчатый платок в карман.
«Да слышь, Николай Еремеевич, с нас плотников требуют». «Ну что ж, нету их у вас, что ли?»
«Как им не быть у нас, Николай Еремеевич? Дача лесная известна».
«Да пора-то рабочая, Николай Еремеевич».
«Рабочая пора? То-то вы, охотники, на чужих работать, а на свою госпожу работать не любите. Все едино».
«Работа-то все едино, точно, Николай Еремеевич. Да что...»
«Ну?»
«Плата больно того».
«Мало чего нет. Вишь, как вы избаловались. Поди ты».
«Да и то сказать, Николай Еремеевич, работа-то всего на неделю будет, а продержит месяц. То материалу не хватит, а то и в сад пошлют дорожки чистить».
«Мало ли чего нет. Сама барыня приказать изволила. Так тут нам с тобой рассуждать нечего».
Сидор замолчал и начал переступать с ноги на ногу.
Николай Еремеевич скрутил голову на бок и усердно застучал костяшками.
«Наши мужики, Николай Еремеевич, — заговорил, наконец, Сидор, запинаясь на каждом слове. —
Приказали вашей милости, вот тут будет...»
Он запустил свою ручищу за пазуху армяка и начал вытаскивать оттуда свернутое полотенце с красными разводами.
Что ты, дурак? С ума сошел, что ли?»
— поспешно перебил его толстяк.
«Ступай, ступай ко мне в избу», — продолжал он, почти выталкивая изумленного мужика.
Там спроси жену, она тебе чаю даст. Я сейчас приду, ступай». «Да небось, говорят, ступай».
Сидор вышел вон.
«Экой медведь!» — пробормотал ему вслед главный конторщик, покачал головой и снова принялся за счеты. Вдруг крики «Купря! Купря! Купря не сшибешь!» раздались на улице и на крыльце. И немного спустя вошел в контору человек низенького роста, чахоточный на вид, с необыкновенно длинным носом, большими неподвижными глазами и весьма горделивой осанкой. Одет он был в старенький изорванный сюртук цвета аделаида, или, как у нас говорится, одделоида, с плисовым воротником и крошечными пуговками. Он нес связку дров за плечами. Около него толпилось человек 5 дворовых людей, и все кричали: «Купря, купрю не сшибешь! Вы стопники купрю произвели! Вы стопники!» Но человек в сюртуке с плисовым воротником не обращал ни малейшего внимания на буйство своих товарищей и нисколько не изменялся в лице. Мерными шагами дошел он до печки, сбросил свою ношу, приподнялся, достал из заднего кармана табакерку, вытаращил глаза и начал набивать себе в нос тертый донник, смешанный с золой. При входе шумливой ватаги толстяк нахмурил было брови и поднялся с места. Но, увидав, в чем дело, улыбнулся и только велел не кричать. В соседней, дескать, комнате охотник спит.
«Какой охотник?» — спросили человека 2 в один голос.
«Помещик».
«А-а-а!»
«Пускай шумят», — заговорил, растопыря руки, человек с плисовым воротником. «Мне что за дело? Лишь бы меня не трогали. Вы стопники меня произвели». «Вы стопники? Вы стопники!» — радостно подхватила толпа.
«Барыня приказала», —
продолжал он, пожав плечами. «А вы погодите, вас еще в свинопасы произведут. А что я портной, и хороший портной, у первых мастеров в Москве обучался и на генералов шил, этого у меня никто не отнимет. А вы чего храбритесь, чего? Из господской власти вышли, что ли? Вы дармоеды, тунеядцы, больше ничего. Меня отпусти на волю, я с голода не умру, я не пропаду. Дай мне пашпорт, я оброк хороший взнесу и господ удовлетворю. А вы что, пропадете? Пропадете, словно мухи, вот и все». «Вот и соврал», — перебил его парень, рябой и белобрысый, с красным галстухом и разорванными локтями. «Ты по пашпорту ходил, да тебя копейки оброку господа не видали и себе гроша не заработал. На силу ноги домой приволок. До сих пор все в одном кафтанишке и живешь».
«А что будешь делать, Константин Наркизыч?» — возразил Куприян.
«Влюбился человек и пропал, и погиб человек. Ты сперва с моё поживи, Константин Наркизыч, а тогда уже и осуждай меня».
«И в кого нашел влюбиться? В урода сущего?»
«Нет, этого ты не говори, Константин Наркизыч».
«Да кого ты уверяешь? Ведь я ее видел. В прошлом году в Москве своими глазами видел».
«В прошлом году она действительно попортилась маленько», — заметил Куприян.
«Нет, господа, что?» — заговорил презрительным и небрежным голосом человек высокого роста, худощавый, с лицом усеянным прыщами, завитый и намасленный, должно быть, камердинер. «Вот пускай нам Куприян Афанасьич свою песенку споет. Ну-ка, начните, Куприян Афанасьич».
«Да, да», — подхватили другие.
«Ай да Александра, под Кузьмила Купрю, нечего сказать. Пой, Купря».
«Молодца, Александра». Дворовые люди часто для большей нежности, говоря о мужчине, употребляют женские окончания. «Пой».
«Здесь не место петь», — с твердостью возразил Куприян. «Здесь господская контора».
«Да тебе-то что за дело? Чай в конторщике сам метишь», — с грубым смехом отвечал Константин.
«Должно быть».
«Все в господской власти состоят», — заметил бедняк.
Вишь, куда метит, вишь, каков, а?»
И все расхохотались, иные запрыгали. Громче всех заливался один мальчишка лет 15. Вероятно, сын аристократа между дворней. Он носил жилет с бронзовыми пуговицами, галстук лилового цвета, и брюшко уже успел отрастить. «А послушай-ка, признайся, Купря», — самодовольно заговорил Николай Еремеевич, видимо, распотешенный и разнеженный. «Ведь плохо в истопниках-то. Пустое чай дело вовсе».
«Да что, Николай Еремеевич», — заговорил Куприян. «Вот вы теперь главным у нас конторщиком, точно. Спору в том точно нету. А ведь и вы под опалой находились, и в мужицкой избе тоже пожили».
«Ты смотри у меня, однако, не забывайся», — с запальчивостью перебил его толстяк. «С тобою дураком шутят. Тебе бы, дураку, чувствовать следовало и благодарить, что с тобой, дураком, занимаются».
«К слову пришлось, Николай Еремеевич, извините».
«То-то же, к слову».
Дверь растворилась, и вбежал казачок. «Николай Еремеевич, барыня вас к себе требует».
«Кто барыня?» — спросил он казачка.
«Аксинья Никитишна и купец Извинёва».
«Сию минуту явлюся. А вы, братцы», — продолжал он убедительным голосом, «ступайте-ка лучше отсюда вон с новопожалованным истопником-то. Не равно немец забежит, как раз нажалуется».
Толстяк поправил у себя на голове волосы, кашлянул в руку, почти совершенно закрытую рукавом сюртука, застегнулся и отправился к барыне, широко расставляя на ходу ноги. Погодя немного, и вся ватага поплелась за ним вместе с Куприй. Остался один мой старый знакомый, дежурный. Он принялся было чинить перья, да сидя и заснул. Несколько мух тотчас воспользовались счастливым случаем и облепили ему рот. Комар сел ему на лоб, правильно расставил свои ножки и медленно погрузил в его мягкое тело все свое жало. Прежняя рыжая голова с бакенбардами снова показалась из-за двери, поглядела и вошла в контору вместе с своим довольно некрасивым туловищем.
«Федюшка, а, Федюшка, вечно спишь», — проговорила голова.
Дежурный открыл глаза и встал со стула.
«Николай Еремеевич к барыне пошел?»
«К барыне пошел, Василий Николаевич». «А, — подумал я, — вот он, главный кассир». Главный кассир начал ходить по комнате. Впрочем, он более крался, чем ходил, и таки вообще смахивал на кошку. На плечах его болтался старый черный фрак с очень узкими фалдами. Одну руку он держал на груди, а другой беспрестанно брался за свой высокий и тесный галстук из конского волоса и с напряжением вертел головой. Сапоги носил он козловые, без скрипу, и выступал очень мягко.
«Сегодня Ягушкин помещик вас спрашивал», — прибавил дежурный.
«Спрашивал. Что же он такое говорил?»
«Говорил, что, дескать, к Тютюреву вечером заедет и вас будет ждать. Нужно, дескать, мне с Василием Николаевичем об одном деле переговорить. А о каком деле не сказывал. Уж Василий Николаевич, говорит, знает».
«М-м», — возразил главный кассир и подошел к окну.
«Что, Николай Еремеев в конторе?» —
раздался в сенях громкий голос. И человек высокого роста, видимо, рассерженный, с лицом неправильным, но выразительным и смелым, довольно опрятно одетый, шагнул через порог.
«Нет его здесь?» —
спросил он, быстро глянув кругом.
«Николай Еремеевич у барыни», — отвечал кассир.
«Что вам надобно? Скажите мне, Павел Андреевич. Вы мне можете сказать. Вы чего хотите?»
«Чего я хочу? Вы хотите знать, чего я хочу?»
Кассир болезненно кивнул головой.
«Проучить я его хочу, брюхача негодного, наушника подлого. Я ему дам наушничать».
Павел бросился на стул.
Что вы, Павел Андреевич, успокойтесь. Как вам не стыдно? Вы не забудьте, про кого вы говорите. Павел Андреевич», — залепетал кассир.
«Про кого? А мне что за дело, что его в главные конторщики пожаловали? Вот нечего сказать, нашли кого пожаловать. Вот уж точно можно сказать, пустили козла в огород».
«Полноте, полноте, Павел Андреевич, полноте. Бросьте это. Что за пустяки такие?»
«Ну, Лиса Патрикеевна пошла хвостом вилять. Я его дождусь.
с сердцем проговорил Павел и ударил рукой по столу. «А, да вот и он жалует», — прибавил он, взглянув в окошко. «Легок на помине. Милости просим». Он встал. Николай Еремеев вошел в контору. Лицо его сияло удовольствием, но при виде Павла он несколько смутился. «Здравствуйте, Николай Еремеевич», — значительно проговорил Павел, медленно подвигаясь к нему навстречу. «Здравствуйте». Главный конторщик не отвечал ничего. В дверях показалось лицо купца. «Что ж вы мне не изволите отвечать?» — продолжал Павел. «Впрочем, нет, нет», — прибавил он, — «это к не дело. Криком да бранью ничего не возьмешь. Нет, вы мне лучше добром скажите, Николай Еремеевич. За что вы меня преследуете? За что вы меня погубить хотите? Ну, говорите же, говорите». «Здесь не место с вами объясняться», — не без волнения возразил главный конторщик. «Да и не время. Только я, признаюсь, одному удивляюсь. С чего вы взяли, что я вас погубить желаю или преследую? Да и как, наконец, могу я вас преследовать? Вы не у меня в конторе состоите». «Еще бы», — отвечал Павел, — «этого бы только и не доставало». «Но зачем же вы притворяетесь, Николай Еремеевич? Ведь вы меня понимаете». «Нет, не понимаю». «Нет, понимаете». «Нет, ей-богу, не понимаю». «Еще божитесь? Да уж, коли на то пошло. Скажите, ну, не боитесь вы Бога? Ну, за что вы, бедные девки, жить не даете? Что вам надобно от нее?» «Вы о ком говорите, Павел Андреевич?» — с притворным изумлением спросил толстяк. «Эка, не знает, небось? Я об Татьяне говорю. Побойтесь Бога, за что мстите? Стыдитесь, вы человек женатый, дети у вас с меня уже ростом. А я ничто другое, я жениться хочу, я по чести поступаю». «Чем же я тут виноват, Павел Андреевич? Барыня вам жениться не позволяет, ее господская воля. Я-то тут что? Вы что? А вы с этой старой ведьмой, с ключницей, не стакнулись, небось? Небось, не наушничаете, а? Скажете, не взводите на беззащитную девку всякую небылицу? Небось, не по вашей милости ее из прачек в судомойке произвели? И бьют-то ее, и за трапезе держат не по вашей милости? Стыдитесь, стыдитесь, старый вы человек! Ведь вас паралич того и гляди разобьет. Богу отвечать придется». «Ругайтесь, Павел Андреевич, ругайтесь. Долго ли вам придется ругаться-то?» Павел вспыхнул. «Что, грозить мне вздумал?» — с сердцем заговорил он. «Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, брат, не на того наткнулся. Чего мне бояться? Я везде себе хлеб сыщу. Вот ты — другое дело. Тебе только здесь и жить, да наушничать, да воровать». «Ведь вот как зазнался!» — перебил его конторщик, который тоже начинал терять терпение. «Фершел! Просто фершел! Лекаришка пустой! А послушай-ка его! Фу ты, какая важная особа!» «Да, фершел! А без этого фершела ваша милость теперь бы на кладбище гнила! И дернула же меня нелегко его вылечить!» — прибавил он сквозь зубы. «Ты меня вылечил? Нет, ты меня отравить хотел! Ты меня сабуром опоил», — подхватил конторщик. «Что ж, коли на тебя, кроме сабура, ничего действовать не могло?» «Сабур врачебной управой запрещен», — продолжал Николай. «Я еще на тебя пожалуюсь. Ты уморить меня хотел, вот что! Да Господь не попустил!» «Полно вам, полно, господа!» — начал было кассир. «Отстань!» — крикнул конторщик. «Он меня отравить хотел! Понимаешь ты это? Очень нужно мне!» «Слушай, Николай Еремеевич», — заговорил Павел с отчаянием, — «в последний раз тебя прошу. Вынудил ты меня, не втерпёшь мне становится. Оставь нас в покое, понимаешь? А то, ей-богу, не сдобровать кому-нибудь из нас, я тебе говорю». Толстяк расходился. «Я тебя не боюсь», — закричал он. «Слышишь ты, молокосос, я и с отцом твоим справился, я и ему рога сломил. Тебе пример, смотри».
«Не напоминай мне про отца, Николай Еремеев, не напоминай».
«Вона, ты что мне за уставщик?»
«Говорят себе, не напоминай. А тебе, говорят, не забывайся.
Как ты там, барыне, по-твоему, не нужен?
А коли из нас двух ей придется выбирать, Не удержишься ты, голубчик. Бунтовать никому не позволяется. Смотри!» Павел дрожал от бешенства. «А девке Татьяне поделом. Погоди, не то ей еще будет!»
Павел кинулся вперед с поднятыми руками, и конторщик тяжко покатился на пол.
«В кандалы его! В кандалы!» — застонал Николай Еремеев.
Конца этой сцены я не берусь описывать. Я и так боюсь, не оскорбил ли я чувства читателя. В тот же день я вернулся домой. Неделю спустя я узнал, что госпожа Лосникова оставила и Павла, и Николая у себя в услужении, а девку Татьяну сослала. Видно, не понадобилось.